В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 марта, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, политолог и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал для ваших вопросов. +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и традиционно во второй части программы у вас будет возможность дозвониться, набрать номер 7373948 и формулировать вопросы уже в прямом эфире. Сначала мои вопросы, которые в основном так или иначе связаны с информационной повесткой прошедшей недели. Начинаем прямо сейчас. Давайте с Дональда Трампа. Это, безусловно, главная новость и этой недели, в том числе активность Дональда Трампа на российско-украинском направлении. Как вы ее можете объяснить?
Ну, Дональд Трамп презентует себя на международной арене подчеркнутым нагнетанием, повышением динамики, пытаясь несколько часов, дней, недель решить вопросы, которые не решались никогда. Этим он, с одной стороны, шокирует, безусловно, остальных, потому что многие, включая и российские власти, и европейские, привыкли к принципиально иному темпу принятия политических решений. А с другой стороны, понятно, что все находятся в раздумьях. Это тот же Трамп, который был во время первого срока, а его внешнеполитические итоги работы были весьма размытыми, и были метания, которые не приводили к особым результатам. Или это Трамп 2.0, который знает, что делает, который мстит, в том числе за собственный первый срок, и теперь всем все покажет. Российская сторона, мы видим, пытается Трампа замедлить, пытается не говорить Трампу напрямую «нет», но такое, скорее, восточное «нет», когда отсутствие «да» означает «нет». Вот. И дальше вопрос в том, воспримет, будет ли Трамп более настойчив, воспримет он это как смертельное оскорбление и повод для такого хейта, или переключится на какую-то другую тему.
Вы говорите вот про настроение Трампа, но тут ведь другая история. Вот, пожалуйста, теперь в интервью изданию Breitbart он говорит, что надо иметь дело с Российской Федерацией из-за большой территории и ценной земли. То есть ему что-то надо от России?
Ну, слова довольно общие. Надо иметь дело, это обосновывает то, почему он общается с Россией.
Их земля изобилует ценными ресурсами, говорит он.
А Россия, безусловно, исторически считает себя очень богатой, насыщенной природными ресурсами страной. В то же время исторический интерес Соединенных Штатов за последние 30-40 лет к природным богатствам России был весьма невелик. Американский бизнес весьма слабо присутствовал там, в нефтегазовом секторе, ну, на Сахалине там были проекты, не более того. И такого большого рвения, казалось бы, чувствительное до всего, где пахнет деньгами американцы, не предъявляли. Поэтому, ну, это как, не знаю, тема редкоземельных металлов. Что это, какое-то чудо 21 века, о котором мы раньше не подозревали? Или какая-то такая неожиданная история, которая все объясняет, из-за которой, может быть, ничего особенно не стоит? Да, Трамп хотел бы предъявить, в том числе собственному общественному мнению, некие экономические выгоды от взаимодействия и с Россией, и с Украиной. Мы это видим. Какого рода, собственно, это будет бонус он может получить? Материя пока достаточно виртуальная, потому что все-таки от него в большей степени в ближайший месяц-два ждут, собственно говоря, урегулирования военных действий. Поэтому, да, разговоры о деньгах могут всегда, дают основание ему говорить, у меня пока не получилось, но мы додавим, потому что там деньги, а я знаю, как иметь дело с деньгами. Но все-таки пока какого-то большого ажиотажа, собственно, от темы, не знаю, редкоземельных металлов или природных кладовых России, мы у потенциальных инвесторов особенно не видим, тем более, что то, что происходит в России последние там, годы с институтом собственности, не позволяет думать, что сейчас все рванутся на российские активы, поскольку, мягко говоря, право частной собственности в России сегодня не священно.
Вы даже говорите о том, что от него ждут каких-то решений на российско-украинском направлении в течение месяца-двух. Но мы же помним, что в свое время он говорил, что решит это все за 24 часа. Правда, потом кто-то из его людей объяснил, а теперь главное понять, когда эти 24 часа начнутся. Вот на ваш взгляд, у него действительно только несколько месяцев, чтобы запустить этот счетчик в 24 часа?
Ну, у него несколько месяцев на то, чтобы показать, что его такая тактика бури и натиска, она, в принципе, приносит результат. Она застает врасплох возможных оппонентов, она позволяет ему быть в центре повестки, додавливать колеблющихся и в целом работать там на американские интересы, как бы их не прочитывать. В первые месяцы работы у американского президента исторически довольно высок кредит доверия, и у Трампа на сегодня рекордные лично для него рейтинги, но не рекордные по меркам других американских президентов. Понятно, что и оппоненты его пересоберутся через несколько месяцев и начнут использовать те уязвимости, которые Трамп, безусловно, будет демонстрировать. Поэтому некие результаты на российском ли фронте или где-то еще Трампу, безусловно, весьма желательны. Иначе действительно получается феномен первого срока. Трамп, который был весьма удачлив и успешен как американский президент внутри страны, в том числе в части экономики, почти до времен ковида, вот, на международной арене оставил впечатление такого, скорее, казуса.
На ваш взгляд, чем можно объяснить то, что уже сейчас сторонники Трампа заговорили о том, что придумают что-то для того, чтобы он остался во главе Соединенных Штатов еще на один срок?
Ну, это скорее такая общая волна воодушевления. Все-таки в Соединенных Штатах политическая система, ну, не всегда достаточно прозрачна, потому что Конституция писалась давно и довольно размыто. Но, с другой стороны, Трампу и не так мало лет, мягко говоря. И, опять же, первый срок его был разноречив. И следующее поколение дышит в спину. И интересантов того, чтобы Трамп оставался навсегда, все-таки будет меньше, чем интересантов того, чтобы он победил на этих выборах.
Когда говорят, что следующее поколение – это однозначно Венс, вы соглашаетесь?
Ну, Венс в том числе, но поколение, оно большое.
Хорошо. Срочное сообщение, заявление Набиуллиной по поводу ключевой ставки. Сегодня, оказывается, Центробанк даже не обсуждал вариант снижения ключевой ставки, а ситуацию в российской экономике Набиуллина охарактеризовала вот каким образом. Экономика идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний. Следим за этими сообщениями, продолжаем разговор. У нас в студии, напомню, политолог Михаил Виноградов. Вы уже упомянули историю про приватизацию в Российской Федерации, точнее, про отношение к собственности в Российской Федерации. Если принять то, что говорили вы, на этом фоне, как выглядит заявление Силуанова об актуальности вопроса о большой приватизации в России?
Ну, как некая проба пера, но я думаю, что политический вес Минфина недостаточен для сегодня для того, чтобы провести большую какую-то приватизацию, особенно в условиях, когда итоги прежней приватизации под вопросом. Все-таки последние годы – это годы усиления монополии, усиления присутствия государства в экономике, и так легко там, государство от этого на сегодня, по сегодняшнему раскладу сил, отказаться не готово. Правительство время от времени говорит, что надо бы уже что-то делать, потому что государство, как эффективный собственник, себя не доказало. Это вопрос веры скорее, чем реальных результатов. Поэтому периодически финансовый блок правительства к этому подступается, и, естественно, к этому будет подступаться, если все-таки выяснится, что дыры в бюджете за последние 3 лет ощутимые, но пока я не вижу политических возможностей эту историю продавить на фоне все-таки общей неуспокоенности некоторого общественного мнения, чем кончится все остальное.
Ну, подождите, вы говорите об интересе лишь части правительства, если я правильно понимаю. А ради чего этот интерес? В государстве не хватает денег, которые они могли бы получить от продажи этих предприятий? Или речь идет о том, что у другого собственника это предприятие будет более эффективным, и вот оно принесет больше денег?
И у государства, безусловно, есть бюджетные дыры. И эффективность государства как собственника остается достаточно дискуссионной, и в разных корпорациях, компаниях очень разная. И передел сфер влияния между отдельными игроками, собственно, государственными, потому что государство – такая все-таки абстракция, она состоит из отдельных групп, кланов, часть из которых, наверное, заинтересована в том, чтобы сегодняшний формальный государственный статус своих активов оформить как личный. Интересантов у этой истории довольно много, оформить то там расклад сил, раздать каким-то кланам привлекательные куски, но все равно, наверное, в ближайшие опять, наверное, полгода, если не будет какой-то аховой ситуации с бюджетом, она для нас непрозрачна, ситуацию с бюджетом все это время, я не вижу возможности историю продавить, хотя ничего такого экстремального, сумасшедшего в ней нет.
Когда вы говорите о том, что вот это вопрос для споров, насколько я понимаю, насчет эффективности государства как собственника, как только мы в эфире начинаем на эту тему говорить, люди обычно очень болезненно воспринимают подобного рода утверждения, мол, это не доказано.
Ну, я, собственно, говорил, что не доказано ни то, ни другое. Это вопрос интерпретации. Есть ли примеры там относительно успешного государственного бизнеса? Да, пожалуй, они есть. Везде ли там во всех ли компаниях, не знаю, там «Газпром», у которой довольно все сильно провисло по деньгам, «РЖД» там и так далее, везде ли все складно и хорошеет? Мягко говоря, не везде.
Да, то есть все-таки непонятная действительно история спорная. Но про спорность еще и Виталий пишет, мол, широкие народные массы приватизацию уже не любят у нас, потому что вспоминают приватизацию 90-х годов, но при этом достаточно благосклонно воспринимают приватизацию собственных квартир. Противоречия нет?
Ну, так или иначе, сложился миф о том, что у народа отняли собственность и кто-то забрал. То, что эта собственность, в общем, никогда народной не была, а была абстрактно-государственной, по сути, номенклатурной, но это слишком усложняет картину мира. Ощущение, что отняли у нас и нам не додали, оно, конечно, довольно болезненно, тем более, что участие граждан в приватизации было символическим и номинальным.
Следующая тема. Подписан закон о местном самоуправлении, и говорят, что это какая-то очень важная, почти основополагающая история, которая сильно изменит систему власти в Российской Федерации. Вы можете объяснить, что изменится? И ради чего, собственно, написали этот закон? До этого ведь закон, насколько я понимаю, больше 20 лет работал.
Ну, его столько раз правили, в том числе на финише, я даже не очень знаю, последняя версия, она что принципиально меняет? Прошлый закон о местном самоуправлении был таким тяжелым законом, который был принят довольно хаотично и случайно, и потом некому было объяснить, для чего вы приняли те или иные решения. Сейчас мы видим ситуацию, в которой государство пытается, безусловно, встроить уровень местного самоуправления, то есть уровень руководства городами, поселками, селами, то, что называется муниципальным уровнем, встроить в свою вертикаль, исходя из того, что раз у вас нет денег, и мы вам даем, вы нас должны во всем слушаться. Вот. А там, где возможно, есть желание этот уровень и ликвидировать вовсе, там, на уровне сел, поселений, не во всех регионах.
Ну, вот говорят, что даже сельских поселений теперь нет, а только округа какие-то.
В разных регионах. Длинный интересный разговор, мы можем в нем утонуть. Есть территории, где действительно шло большое укрупнение. То есть, с одной стороны, логично, там, мало денег, нельзя весь бюджет поселения отправить на зарплату чиновников, с другой стороны, когда у человека в поселении рядом со стороны государства вообще нет никого, ни старосты, ни главы, ни участкового, кому-то это понравится, кому-то с этим комфортно, живи как хочешь, но так или иначе с государством периодически возникает потребность повзаимодействовать, и то бессилие поселений в силу того, что деньги бюджетные распределяются в пользу федеральной власти и отчасти регионов, это бессилие, конечно, не преодолено, и вряд ли вот этим унифицирующим, скорее, законом о местном самоуправлении что-то принципиально поменяет. Люди, с одной стороны, готовы, всегда говорят, да, мы хотим выбирать собственных мэров, мы хотим выбирать собственных глав, и желание вполне понятно. Но когда у них выборы глав отменяют, а это происходит повсеместно, такой большой волны протеста, агрессии, негатива, ну, люди проглатывают, ну, а что мы можем сделать, ну, а куда деваться? А вот, то есть, такой запрос на прямую выборность глав, который все больше, так сказать, обесценивается, он очень популярен, но носит пассивный характер.
Но если говорить о том, что этот закон о местном самоуправлении чуть ли не крест поставит на выборах, даже на самом низшем уровне глав поселений, которые раньше называли, скажем, сельскими поселениями, можно говорить или нельзя?
Ну, фактически выборы были упразднены и раньше в большинстве регионов.
7373948, но пока все-таки прежде смс-портал или телеграм. Плюс 7 925 48 94 8, или телеграм говорит МСК-бот. Про оттачивание до блеска еще хотел вас спросить. Это Дмитрий Медведев, замглавы Совета Безопасности Российской Федерации, написал о том, что делают депутаты Государственной Думы. Российские власти могут отточить до блеска, написал Медведев, законодательство об иностранных агентах, опираясь на практику других государств. На ваш взгляд, чего ждать?
Ну, звучит достаточно зловеще. потому что, ну, практика других государств совершенно иная, с этим, в этом сложно говорить. Сегодня объявление иностранных агентов, это агентов фактически это способ власти поставить дизлайк. Ты мне не нравишься. Никаких оснований для этого не требуется, а поражение в правах гражданских мы видим достаточно большое, по сути, делая, ну, почти невозможное пребывание человека внутри страны. Поэтому тут есть парадокс. С одной стороны, российские власти говорят, что как не бывало, единство, консолидация, все как один встали на защиту страны. С другой стороны, если критики власти настолько не опасны, настолько смешны на фоне всеобщей этой консолидации, для чего, собственно, их все время булить? Но самоутверждение на борьбе с реальными и мнимыми врагами достаточно привычная история для большого количества депутатов и чиновников, и поскольку даже в случае российско-украинского примирения нет четкой схемы, все-таки будет некоторая волна дерадикализации и нормализации, либо наоборот, вот тот борьба с внутренними врагами, она останется столь же актуальной, есть желание показать, что нет-нет-нет, ничего не изменится, даже если мы сейчас с украинцами так или иначе оформим, ну, мы не будем говорить вслух, оформим ничью, то, сказать, не рассчитывайте на оттепель, на послабление. Как будет на самом деле, это отдельный вопрос.
Но все-таки, как далеко в этом смысле могут зайти власти Российской Федерации? Ну, вот из последних сообщений еще 3 законопроекта, причем говорят, что чуть ли не 400 депутатов Государственной Думы, среди тех, кто инициирует эти законопроекты, они направлены на совершенствование контроля за деятельностью иностранных агентов.
Ну, желание
дойти... Такие люди так... Они так заметны в России?
Да, тема довольно искусственная, но желание конкурса радикалов среди депутатов, чиновников присутствует, и желание показать свою мечту дойти дальше абсурда, оно сегодня является некой такой аппаратной валютой.
Хорошо, а вот эта история про словарь традиционных ценностей, который появится в Российской Федерации, удивительно, но словарь в данном случае будет выпускать Министерство юстиции. Говорят, к сентябрю 2025 года будет. Это для юристов или нам, как обычным гражданам, это тоже понадобится?
Ну, какую-то каверзу, конечно, могут замыслить. В целом, пока это больше похоже на некую презентацию такой активности по тематике традиционных ценностей. А является ли российское общество сегодня носителем традиционных ценностей? Ну, вопрос достаточно дискуссионный. Там, да, люди не очень охотно заводят детей, не слишком быстро вступают в браки, не являются обязательно верными мужьями и женами, не посещают там церковные службы каждое воскресенье и не делают массу всего того, что как бы обычно принято приписывать такому человеку традиционному, человеку средневековья. Вот, поэтому насыщение какими-то реальными смыслами понять традиционные ценности, оно сегодня затруднено. Российское общество светское, городское и, по большому счету, такое иронически относящееся к множественным, важным для традиционалиста ритуалам. Но поскольку некая такая борьба за традиционные ценности, она объявлена, то это примерно как споры, не знаю, в хрущевские годы о том, когда наступит коммунизм, в 80-м году или в 79-м, или все-таки в 83-м.
А если уж мы заговорили про традиционные ценности, ведь вы же наверняка слышали, что и у Трампа проскальзывает эта история с борьбой за традиционные ценности. Тут заговорили про нового руководителя Международного олимпийского комитета, и тоже говорят она за традиционные ценности. Это какой-то новый мировой тренд?
То, что мы знаем о личных отношениях Дональда Трампа, пусть даже там половина придумана, не позволяет нам говорить о нем как абсолютном адепте традиционных ценностей.
Угу. Хорошо, теперь про депутатов. Вернемся к ним, потому что про них и наши слушатели задают вопросы и так далее. Очень часто то, что делают депутаты, во всяком случае, как кажется, требует определенного объяснения. Вот, например, Виталий как пишет. Депутаты в последние дни жгут дуговой сваркой по теме бездомных собак. Один собрался из них мыло делать, другой сжигать людей. Это в данном случае цитата, и уже поговорили о том, что кто-то из сенаторов, по-моему, Клишес написал о том, что надо бы с депутатом разобраться, что это опасно. Вы как объясняете? А почему депутаты вот именно за этот вопрос так серьезно взялись?
Ну, такого разумного объяснения нет. Наверное, можно сказать, что подчас все время как бы используют такие виртуальные темы, будь то традиционные ценности, иностранные агенты, периодически депутаты нащупывают реальные линии разлома, которые существуют в обществе. Потому что, безусловно, вокруг темы собак в России существует колоссальный разлом и раскол. Наверное, больше он только вокруг, не знаю, велосипедистов и электросамокатов.
Да.
Это те реальные линии разлома, которые существуют. Что такое собака? Это друг человека, это почти человек, который заслуживает абсолютно
гуманного. Откуда этот разлом? Подождите. Но ведь история собак, она началась, прямо скажем, не вчера.
ну, абсолютизация собак как некого почти человека и, с другой стороны, восприятие собаки как дикого, неуправляемого и опасного существа. Вот. В каждой из этой объяснений есть своя правда и своя логика, но передоз каждой из этих интерпретаций, естественно, вызывает понятное как бы, ну, взаимное раздражение. У людей есть потребность ненавидеть, и на теме собак, в том числе, когда, как на теме там, важной, болезненной темы самокатов и велосипедов, люди находят отдушину. Такого хорошего решения, наверное, нет. Безусловно, существуют территории, где собака – это прежде всего источник потенциальной опасности. И в мегаполисах, может быть, не так сильно ощутимо, но, в общем, собака – опасное для жизни существо. Там иногда и собака бродячая, иногда и собака даже и домашняя. Значит ли это, что логично вполне их отстреливать? Ну, автомобиль тоже источник потенциальной опасности, не
так
меньший.
Вроде депутаты ведь не предлагают прямо вот так отстреливать. Они говорят, пусть регионы решают, а зоозащитники решили, нет, это значит, все закончится обстрелом.
Ну, закончится по-разному, действительно, есть территории, особенно малонаселенные, там регионы Дальнего Востока, где более жесткие меры по отношению к бродячим собакам имеют как бы свою логику, и та вот степень гуманизма, с которой воспринимают собак в мегаполисах, она скорее выглядит некоторой такой наивностью. Как это дело? Действительно, с одной стороны, там, советский зритель плакал над фильмом «Белый бим, черное ухо», и, видя эту несправедливость, тупость, примитивность системы уничтожения непонятных собак, с другой стороны, ну, масса примеров, когда человек бессилен перед нападением собаки, и не получается никакие серьезные меры там, на государственном уровне решать, потому что мы же не можем показаться и средневековыми такими мракобесами, вот, но, с другой стороны, мы же понимаем, что собаки сильно разные.
Ну, вот один из наших слушателей просто написал 4 буквы, это пиар, но, с другой стороны, даже если новые решения будут приняты, ведь есть решение Конституционного суда, который говорил о том, что в 12 регионах, во всяком случае, он признал отстрел бездомных собак незаконным. И тогда, получается, совершенно непонятно, а что же изменится от нового закона?
Ну, честно говоря, я не помню все нюансы Конституции. На самом деле, мне кажется, в Конституции про собак ничего толком не говорится. И это вопрос интерпретации. Пока, я так понимаю, закона нет. В общем, на мой взгляд, вывести действительно на уровень региона там, да, и понять места, где баланс опасность и гуманизм все-таки тема опасности выше. А такие регионы и такие территории в стране, конечно же, есть. А где, ну, мы потерпим, лишь бы не упасть как бы в глазах собак и зоозащитников, не выглядеть варварами и дикарями.
Ну, у нас обычно принято считать, что если что-то важное, ну, с точки зрения власти, начинают продвигать, то это, скорее всего, продвинут однозначно. А тут с собаками как-то не получается. Ну, во-первых, активность сенатора Клишаса, во-вторых, зоозащитники, которые, например, вот у нас радиостанцию достаточно активно, так или иначе, что они нам смс-сообщения, по-моему, присылают в больших количествах. Мы видели очереди людей, которые выступают против. Получается, что это не централизованная история?
Ну, я думаю, что большая власть к этому присматривается. Если она видит, что то или иное решение жутко популярно, оно, конечно, возьмет на себя и скажет, что да, ситуация назрела, хватит это терпеть и так далее. В то же время, на мой взгляд, по ситуации с собаками большого консенсуса в социуме нет, не знаю, можем проголосовать слушателей, да, в этом плане, наверное, федеральная власть постоит в сторонке, потому что хочется все-таки выглядеть авторами популярных, крутых решений, а не таких сложных и двусмысленных.
Ну и совсем коротко, а как вы понимаете, почему именно о бродячих собаках говорят, потому что вот Олег пишет, 204-й, тут же скорее проблемы с домашними собаками, за которыми плохо смотрят?
Нет, есть регионы, есть территории, безусловно, тот же Дальний Восток, где где бродячие собаки, это довольно серьезно, там, ну, почти как, не знаю, в диком лесу.
Михаил Виноградов, политолог и руководитель фонда «Петербургская политика», сегодня с нами в рамках программы «Умные парни». СМС-портал работает, можете задавать вопросы. Вот таким образом можете писать через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот, и буквально через несколько минут сможете звонить в прямой эфир, чтобы задавать вопросы Михаилу Виноградову напрямую. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Умные парни». Сегодня с нами Михаил Виноградов. Он политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Совсем скоро ваши звонки начнем принимать по номеру 7373948. Параллельно следим за новостями, следим за тем, что на московских дорогах, там на данный момент все еще трехбальные пробки, но с минуты на минуту, как ожидать, а нет, вот уже четырехбальные пробки. Как максимум сегодня 5 баллов нам обещают на 5 и 6 вечера. Значит, про срочные сообщения сказал, как только что-то будет, буду зачитывать. Ваши сообщения буду зачитывать прямо сейчас, но а теперь в продолжении разговора. Вы уже упомянули историю не только с собаками, но и с электросамокатами. Это та же история, то есть депутаты чувствуют, что в обществе что-то происходит и пытаются на этом заработать политический капитал?
Ну, в целом, да. В целом, действительно, конфликт между технологиями электросамокатов и такой происходящей велосипедизацией населения и дорожной инфраструктуры – это история, характерная для, ну, не для всего мира, но для значительной части мира, проблема не сугубо российская. Велосипед стал легче, доступнее, понятнее, а зимы нет еще и подчас всесезоннее. Самокаты тоже стали более продвинутыми, запрос большой на сервисы, связанные с самокатами и велосипедами, инфраструктуры для них нет. Либо ждать, когда появятся действительно дроны, дронодоставки уже, которые будут приносить все по воздуху. Поэтому очевиден конфликт, борьба за права пешеходов перед автомобилистами, которая завершилась в значительной степени в пользу пешеходов, а в итоге оказался внутренний враг, пешеходы сами сели на велосипеды и самокаты. Технически мы понимаем, что велосипедист, например, не имеет права ехать по тротуару, по правилам дорожного движения, велосипедист старше 14 лет, но это стало элементом нормы. Даже самокатчик, в принципе, имеет право, потому что если ты стоишь, то ты считаешь скорее пешеходом по правилам. Ну, естественно, разная скорость пешеходов и всех средств порождает ощущение небезопасности не меньше, чем бродячие собаки.
Ну, обычно в таких случаях говорят, что новые все равно победит, с вашей точки зрения. Чем все это закончится? Дополнительными ограничениями для электросамокатов? Или все-таки все останется как есть?
Ну, хотелось бы думать, что это закончится где-то появлением инфраструктуры для этих видов транспорта, где-то развитием действительно, когда дроны перестанут восприниматься как источник только опасности, воздушными переносками, когда все-таки пространство пешеходное чуть-чуть разгрузится. Пока видим запрограммированный конфликт, причем не только российский. Может быть, он меньше заметен в странах, где исторические велосипедные движения развиты, вроде там Дании или Нидерландов, а так это почти везде.
Ну, судя по последним сообщениям из той же Государственной Думы, ведь ограничений собираются устроить довольно много. Получается, что пока старое, что называется, обыгрывает новое.
Ну, желание запретить, оно понятно, оно существует. С другой стороны, контролировать применение нормы можно в ситуации, когда ее не нарушает каждый второй. Как во время ковида, когда люди вышли однажды из сумрака и вышли в парки, вышли на улицы, стало очевидно, что все это перестало работать. Там люди терпели месяц-полтора, потом к началу мая все-таки решили, что ну его хватит. Поэтому если запреты описывают вымышленную реальность, если остается в серьезной степени запрос на те же сервисы доставки, а он, наверное, будет оставаться, будет конфликт. Мы видим, что в чем-то часть там, велосипедистов, самокатчиков удалось цивилизовать, по крайней мере, по моим наблюдениям, обычно курьеры на велосипедах спешиваются, переходя по зебре.
Да.
Похоже, что элемент контроля начался. Старта этого не было, и это было некомфортно ни для автомобилистов, ни для пешеходов, по понятным причинам. То есть элементы такого баланса, они находятся. Но в целом, конечно, ситуация тяжелая и хорошего решения не имеющая.
Вообще, по поводу того, какие бывают решения.
Есть сферы, где государство бессильно, слушайте, ну, это логично признать.
Ну, подождите, если мы говорим, что есть сферы, где государство бессильно, тогда мы переходим к следующей теме под названием самозапреты, где государство реально говорит, вы сами себе уже запретите. Получается, это признание того, что и здесь государство бессильно?
Ну, есть сфера, где государство бессильно, это логично. Если вы идете в лес, например, там, да, и рискуете стать объектом атаки диких животных, там, да, наверное, государство не может контролировать лес или отстреливать всех диких животных по понятным причинам. Что касается самозапретов, все-таки ощущение бессилия, самобессилия государства перед темой телефонных мошенников в последние годы, оно довольно устойчиво, потому что теме не один год. И тема далеко не ограничивалась там, донатами ВСУ и так далее, пострадали масса людей. По большому счету до сих пор даже нет полноценной кампании, такой просвещения или побуждения человека подумать, почему ты считаешь себя обязанным говорить, когда тебе позвонили по телефону. А человек действительно психологически, особенно для людей даже среднего поколения, если тебе позвонили, ты не можешь повесить трубку, ты не знаешь, почему это работает.
А вдруг за это накажут?
Это с момента появления телефона такая история была. То есть масса, по крайней мере, таких механизмов на самоограничение, там, не принимая финансовые решения, не спросив еще у кого-то. Понятно, что мошенник делает так, как Трамп, да, делает так. Сейчас, быстро, здесь. Катастрофа.
Только сегодня, вот. Последние 5 минут, вот да, как-то так.
Но, мягко говоря, разговоры о том, что все колл-центры находятся на территории Украины, они не выдерживают критики. Там сколько говорилось о колл-центрах, не знаю, в системах мест лишения свободы. То есть ощущение, что самые разные игроки в этом бизнесе присутствуют. Отсутствие таких громких резонансных расследований тоже сказывалось. Вот когда нужно пост в интернете человека, автора найти, там, да, то происходят там известные эксцессы и безумие. А здесь, ну, мы действуем по закону, ну, как же так? Вот ощущение, что это неинтересно, неважно здесь не срубить каких-то хороших очков, что вот мы победили этого врага, оно есть последние лет 5-7.
Но тут получается, что вот последние сообщения, они говорят о движении в этом направлении еще дальше. Ведь вы слышали, что Минэкономразвитие поддерживает даже самозапрет покупок на маркетплейсах. То есть до такой степени, что в какой-то момент можно будет запретить самому себе ходить в магазин или тратить деньги.
Ну, проблема мошенничества очень остра. Каждое ведомство должно заинтересовано заявить как депутаты. Мы не бездействовали, мы принимали меры, мы сигнализировали, мы дали людям возможность хотя бы немножко защититься. Хотя, не знаю, действительно, о какой-то проблеме тотальных мошенничеств через маркетплейсы я не слышал, но, возможно, я не те издания читаю.
Сообщение наших слушателей больше про велосипедистов. Вот, Виталий, пешеходы продолжают гулять, возить коляски по велополосам, подвергая себя и водителей СИМов серьезной опасности. Николай, 445-й, смешивать в одну кучу велосипедистов и электросамокатчиков – это явная ошибка. Павел, 835-й, ПДД когда-то не существовало вообще, автомобили людей пугали, но с годами эта отрасль правовой базой обросла, и все в норму пришло. Сейчас СИМ все еще находится в довольно дикой стадии их развития, и тогда, получается, по логике Павла, значит, отрасль обрастет правовой базой с каким-то
временем.
Было
бы неплохо. По мне, велосипедисты больше зло, чем самокатчики, потому что они заведомо нарушают ПДД, ездя по тротуарам. Так, но они не знают этих правил, это другая история. И надо признать, конечно, что многие велодорожки в Москве, особенно где-нибудь там по Никитским улицам, нанесены так, что пешеходу, в принципе, подчас не пройти, особенно там в некомфортное время года. Я не думаю, что пешеходы это делают назло, но действительно, вот они по-прежнему по инерции, право они в этом или нет, считают весь тротуар своим пространством. Вот. Но хорошо ли действительно, везде ли разумно нанесены велодорожки по Москве, об этом стоило поговорить. Это бесит часто и автомобилистов, у которых отнимают свою часть по территории, и, конечно, у пешеходов тоже отжимают.
Матвиенко призвала сократить прием абитуриентов в столичные вузы, сказала, что университеты увеличивают прием на платные места, собирают студентов со всей страны, а потом штампуют специалистов, которые не нужны на рынке труда в таком количестве. У нее было еще одно заявление по поводу семейной ипотеки, которую нужно выдавать по месту проживания, по месту прописки. Вот чтобы не было такого, что семьей переезжали, к примеру, в Москву, и там получали семейную ипотеку. Это рабочие рецепты того, чтобы население Москвы не продолжало дальше расти такими же темпами, как сейчас, к примеру.
Да, слушайте, я думаю, что большая часть людей, которые приезжают в Москву, не имеют диплома высшего образования.
Так они за ним и приезжают.
тот поток миграции, там, не знаю, курьеров и так далее, которые приезжают в Москву, и таксисты вряд ли параллельно где-то на заочном учатся и получают диплом. Это довольно небольшой поток с точки зрения городской экономики, увлекающей в себя все новых работников. Матвиенко эти заявления, насколько я понимаю, потом мягко дезавуировала. Но проблема с образованием скорее в том, что до тех пор, пока все-таки учеба в ВУЗе является иммунитетом от армии, а, к счастью, она является иммунитетом от армии, естественно, спрос на места в вузах будет выше, и спрос на платные места будет выше. Если люди готовы платить собственные родительские деньги за профессию, которая будет никому не нужна, это право человека ничуть не менее священное, чем отдавать по доброй воле деньги телефонным мошенникам.
Но, возвращаясь к Матвиенко, и даже уже не про высшее образование, надо изменить правила и выдавать семейную льготную ипотеку, на которую государство тратит большие деньги, только по месту жительства и только по месту регистрации.
Ну, тоже не вполне понятно, зачем и для чего. Не все могут, люди уезжают, в том числе и за деньгами. Люди пытаются взять ипотеку часто в месте, куда они переехали, где они рассчитывают, что могут ее оплатить, ее погасить, пусть там к концу жизни. И в этом плане для чего, собственно, требуется привязывание к территориям, где подчас нет запроса на рабочую силу. Это не значит, что по России нигде нет запроса на рабочую силу. Есть и мегаполисы, есть там и малые города, и сельская местность, где людей, рук-то и не хватает на самом деле везде. Но вот это приглядывание к тому, что все-таки поторопились с отменой крепостного права, оно, конечно, периодически звучит. Оно звучало и в советское время, и звучит подчас и сейчас. Плюс есть общее соревнование, а как мы еще перещеголяем друг друга в борьбе за повышение рождаемости, при том, что никаких рецептов повышения рождаемости нет. Ну, да, мировой опыт довольно интересен, но вот, по-моему, на этой неделе в Венгрии до 30 лет отменили взятие НДФЛ с матерей по одному ребенку и до конца жизни, по-моему, если два ребенка. Уже, ну, некоторые довольно серьезная заявка. Но мы от такого отказаться не можем, поэтому будем привязывать к местам прописки.
Вообще, про большие и малые города. Я посмотрел, вот у вас в Телеграм-канале опять много фотографий. Вы поехали по маршруту Палех, Чкаловска, Городец, Заволжье, Балахна, Гороховец, Вязники. Скажите, это ведь не первое ваше путешествие по малым городам?
Ну, это не первое. Спасибо за интерес к телеграм-каналу. Это не первая поездка. И больше того, я ехал из Ивановской области, где я проходил целый ряд мероприятий по тематике малых городов и центр исследований малых городов, который создан в Ивановской области по инициативе губернатора Воскресенского, там к этой теме довольно активно занимается. Только что выдвинул идею переноса акцента в развитии, собственно, колледжей и профессионального образования среднего именно в малые города, потому что в мегаполисах, опять же, куча вузов и иная история с ценностями труда и с запросом на рабочие руки. Поэтому действительно, все-таки, как знаете, когда смотришь американские сюжеты «Ржавого пояса», где города 30 лет назад умирали, и было ощущение полной безысходности и депрессивности, очень созвучное тому, что мы часто слышим в России, и часть из них пересобрала и нашла себя, и это ощущение безысходности, оно стало меньше. То есть есть в том числе немало-мало городов России, где появилось какое-то пространство, и не только туристический поток, это, в конце концов, не так важно, не так много денег приносит, не только благоустройство, что, пожалуй, важнее, но появились и рабочие места, зарплаты, экономики, не везде и не во всем, но все-таки этот шанс на то, что малые города оживают, а жители мегаполиса, по крайней мере, все охотнее там проводят лето, этот шанс появился. Наверное, в тех постах, которые были у меня, и то, чем занимается Центр исследований малых городов, очень важно, что при разговоре о малых городах нет вот этого ощущения туристического сверху вниз. Я приехал, город интересный, но кофе фиговый. Вот. Нет вот этого колониального, что ли, взгляда.
Просто, понимаете, довольно распространенный взгляд на то, что так экономика устроена, а у нас же капитализм обычно в таких случаях добавляют, так экономика устроена, что люди все равно из малых городов, из деревень будут переезжать в малые города, из малых в средние, из средних в большие. Ну и так получится Москва в 20 миллионов. И ничего с этим не сделаешь. Ну,
на самом деле есть циклы. Есть место, из больших городов периодически уезжали и возвращались, и циклы существуют здесь в экономике. Но, может быть, нашим слушателям даже будет, поскольку слушатели в значительной степени автомобилизованные, будет интересно, я не буду пересказывать свой маршрут, который вы уже обозначили, но то исследование, которое было презентовано в Ивановской области на прошлой неделе, варианты для спонтанного туризма по малым городам. Когда ты садишься, Алиса, куда мне поехать там, да, у меня есть там день, два дня, там три дня и так далее, далее, и были проложены большое количество маршрутов именно через малые города, потому что мегаполисы разные, и понятно, что там есть Казань и Нижний Новгород совершенно особенные, но такой средний Брянск и среднюю Калугу, наверное, ну, между собой не так легко различить. И в этом плане разнообразие малых городов и по там, туристическим объектам, по промышленному туризму, по атмосфере, оно, вот этот запрос на разнообразие, за которым мы едем, оно в большей степени удовлетворяет. Потому что если туризм, скорее всего, и дальше будет вокруг областных центров, велики риски там, довольно быстрого эмоционального выгорания, когда ты ну, ездишь примерно каждый раз одно и то же, и однажды тебя спросят, или ты спросишь, ну а что ты туда все время ездишь каждые выходные? И человек будет либо оставаться дома, либо вернется к старому доброму внешнему туризму.
Поэтому... А туристический рынок уже в России так устроен, что можно позволить себе поехать, к примеру, в Палих и быть уверенным в том, что если что, там заночевать можно будет, и проблем нет.
Ну, в момент овербукинга уверенно быть нельзя. Слушайте, но есть, появились и российские системы бронирований, по крайней мере, шансы, ну, на улице, скорее всего, не останется. В конце концов, на том же Авито люди сдают комнаты, квартиры, и, по крайней мере, действительно, если сравнивать с периодом советским, есть заправки, есть автосервисы, есть, ну, не везде, но плюс-минус есть дороги, а там М-11, М-12 вообще как бы сильно приблизили многие и большие, и малые города к той же Москве. Ну, и, в принципе... благодаря там, созданию новых общественных пространств, все-таки снижается ощущение, по крайней мере, в части городов, в том числе малых, о том, что все великое и все значимое в прошлом. Потому что если вы приезжаете в сегодняшний там, Гаврилов Посад в Ивановской области, Суздаль, которая только что праздновала юбилей, все-таки вы видите, вы находите... Ну, открывайте для себя много нового, а не смотрите по привычке такого туриста сверху вниз на то, неужели вот у этих жизнь есть, оказывается,
когда, казалось бы. Когда я же сказал, что это не первая ваша поездка по таким небольшим городам Российской Федерации, когда вы от поездки к поездке наблюдаете за всем этим, есть ощущение того, что растет количество тех, кто подобно вам ездит по России?
Я думаю, что да, я все-таки объездил там больше 70 регионов России, там несколько сот городов, наверное, а тот поток, который мы видим сейчас, он довольно большой. Другое дело, что отчасти вынужденный, заданный внешней конъюнктурой, кончился в прежнем объеме внешний туризм, там визовые истории, падение рубля, некие фобии, которые у людей есть про заграницу, все это заметно сдержало поток, а привычка путешествий уже появилась. И сейчас скорее вопрос в том, вот тут разговор о том, что внутренний туризм теперь расцветет, и будут колоссальные инвестиции. Нет ли риска того, что через 3-4 года там вернется ли внешний туризм, люди устанут, там, в конце концов, это выматывать такие поездки, и все это перегорит.
Зачем мне эти вязники, я поеду там, да, не знаю, в Европу?
Да, вот, и коллеги из Центра исследований малых городов как раз говорили о том, что вариант как бы вот уйти от притупления запроса на разнообразие, который, ну, вы съездили и перестал, ну, вы теперь, ну, человек обычно нормально не ездит по 10 раз в одно место, да, он либо ищет разного, либо покупает где-то дом, наконец, поездив везде, вот, что, собственно, уход концентрации турпотока только областных центров, он, конечно, дает основание как бы продлить жизнь внутреннего туризма, а там, вне зависимости от того, какая будет конъюнктура в туризме зарубежном.
Виталий говорит, малые города – это все-таки про туризм, посмотреть на церкви, народное творчество, кабанчиков покормить и поехать обратно в свою ипотечную квартиру где-нибудь в Москве. Ради чего? То есть, чего там смотреть?
Ну, вообще, я люблю, хотя это не в России не очень развито, я люблю промышленный туризм. Я люблю посещать предприятия. А все-таки стереотип о том, что за забором везде 19 век, и когда смотришь на современную пищевую или промышленность, там, я гуманитарий сам, может быть, добираю то, чего не хватает, когда большое количество людей, не как мы привыкли в офисах, занимаются хаосом, а создают что-то упорядоченное и осмысленное, это завораживает. Я думаю, что как раз проблема сегодня в том, что экскурсоводы в России принято говорить, вот все великое было раньше, вот, смотрите, вот памятник, вот танк, вот, а сейчас ничего интересного не происходит, хотя... Совершенно не везде, но, в принципе, в малых городах происходит много интересного. Где-то появились производства, где-то они стали центрами такой аграрной экономики благодаря тому, что в регионах с неплохой землей сельское хозяйство потихонечку поднимается с колен. Ну, где-то появились арт-пространства и все остальное. Ну, интересного, любопытного, не только связанного с вчерашним днем, довольно много, но в России как бы не принято искать ценность сегодняшнего дня, в России как бы принято возвращать былое величие с ощущением, что вот сейчас-то какая-то жизнь неправильная, и настоящая не представляет подчас для многих, в том числе депутатов, той ценности, которой заслуживает.
7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас наушники надеть, вы пишите нам через смс-портал или через телеграм, ну вот, либо звоните. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Лимузин, расскажу небольшую историю. Я собрался в Выборг съездить на мотофестиваль музыкальный, он будет проходить летом, и вот столкнулись с тем, что все гостиницы, практически все, выкупили перекупщики. И ценник взлетел до небес. То есть там средняя цена двухместного номера там 15 тысяч в сутки. Это достаточно много. Понимаете, если вы едете не в фестиваль, а просто в Выборг там когда-либо, ну да, все прекрасно. Но когда что-то происходит, наша российская действительность, так сказать, нам говорит об обратном, что ехать-то уже не хочется за такие деньги, понимаете? Потому что не каждый готов жить в палатке. Я, например, спокойно, а вот моя дама, она не переносит никак это все, ей нужны апартаменты. Ну окей. И теперь у меня вот стоит выбор, либо заплатить много денег и ходить унылым, понимаете, либо вообще не ехать.
А вот, кстати, об этом и Григорий пишет, в Выборге мало гостиниц. Это проблема до сих
Выборге, пор? На самом деле в Выборге много гостиниц, потому что в Выборг шел довольно поток большой финского туризма, там и в нулевые годы построили немало, и там довольно приличные гостиницы, которые, я так понимаю, не закрылись. Да, в Выборге проходят фестивали время от времени, и, видимо, есть овербукинг. Давайте посмотрим.
Нет, но во время фестиваля овербукинг есть везде.
По условному, там Travel Яндекс, давайте посмотрим в будние дни, там летом, что с Выборгом. Я исторически предложение в Выборге было заметно больше, чем в среднем таком малом городе. Выборг вообще один из самых удивительных, красивых городов России, которые местные жители как раз не очень ценят.
Но обычно как раз принято говорить, что вот в России, если пытаться путешествовать по стране, то рано или поздно столкнешься с тем, что либо все места заняты, где можно переночевать, либо этих мест нет вообще. Вот эта проблема решается?
Ну, гостиниц появляется достаточно много. Другое дело, что туристический рынок сезонный, и там есть масса проблем, чем занимать эти гостиницы в зимний период. Но, опять же, по моему опыту поездок по России, там, да, тот же Travel Яндекс, который там заменил во многом на Booking, я сейчас их не рекламирую, просто, ну, он лучший из вариантов, как правило, удается найти вполне сносные варианты. Ну, конечно, в периоды там интенсивных фестивалей лучше делать заранее.
7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, не соглашусь сейчас с предыдущим звонившим и, в принципе, с проблемой поиска ночлега, так скажем, да. Вот новогодние праздники, устали от столов, собрались и сделали такой трип в Сталинград или СТА, Астрахань. И совершенно никаких проблем не возникло, полно агрегаторов, это и... Ну, могу брендов поназывать там, да, в приложении, то есть это и суточное, и Яндекс.Путешествия, полно предложений как от частных вендоров, так и гостиницы, и разброс цен там от 500 рублей с человека в хостеле. И там, ну, разумеется, потолка не существует, если там хочется очень пятерку там какую-то.
Выбор есть, я понял. На 402-й говорит, кстати, предыдущему звонку, гостиницы вряд ли перекупают, сами гостиницы, мол, знают, когда цену поднимать. Еще один вопрос, у нас, правда, только 2 минуты, а я хотел вас спросить по поводу новых людей. Тут съезд партии был, 5 лет партии. Вот на данный момент можно уже сказать, что она свое место заняла?
Ну, я думаю, что смысл съезда партии был в визите руководителя администрации президента. Мы видим, что администрация президента делает ставку на 3 партии ключевых, и на Единую Россию, на ЛДПР и на новых людей. И туда приезжают представители администрации президента. И в этом плане, как бы, справедливой России и КПРФ такие дети скорее нелюбимые. Ну, и у тех и других в коридорах власти есть другие партнеры.
Но можно как-то описать? Вот партия «Новые люди» — это что за партия? Какое место она занимает? Она какая? Левая, правая, центристская? Как это вообще вот в российской политике определяется?
Ну, наверное, как бы эта партия претендует на то, чтобы быть, с одной стороны, партией относительно там, успешных людей, а с другой стороны, партией тех, кто держит фигу в кармане.
Так, и, соответственно, как это работает?
Ну, держащие фигу в кармане, они разборчивые и капризны, но часть из них, в принципе, решает, ну, раз эти пройдут, лучше эти, чем другие.
И в Государственной Думе они с фигой в кармане, или как? Это только для избирателей?
Я думаю, что в Государственной Думе у всех фига в кармане, у всех партий.
А как мы это видим? Она потому в кармане, что мы их не видим?
Конечно.
На тех выходных были с друзьями в Суздале, город чудесный, но наше общее мнение, что сервис, вкус блюд в ресторанах стоимости не соответствует. Цены как в Москве, сервис очень слабый, еда посредственная, к сожалению, это пишет 556-й. Секунд 20 у вас есть. А, действительно так? Там очень дорого и недостаточно качественно.
Потому что последний раз мне не очень понравилось в Суздале, но отели там приличные, еда там разная. Но есть и пристойные, хотя я против колониального взгляда, вот, приехал, кофе плохой.
А, да, это мы уже поняли. Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов был с нами на прямой связи. Напомню, это радиостанция «Говорит Москва», и это была программа «Умные парни». Спасибо.